Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня днем спикер Путина Песков заявил, что инициатива России по одностороннему прекращению огня остается в силе. Цитата. «Позиция РФ по перемирию хорошо известна. Все указания даны. Никаких новых указаний нет», заявил он. До анонсированного Кремлем трехдневного так называемого перемирия остается чуть более 6 часов. Оно должно стартовать сегодня ночью. Украина же до сих пор не ответила однозначно на предложение Кремля. Украинский МИД призвал к месячному прекращению огня, а президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не гарантирует представителям других стран безопасности во время проведения парада 9 мая на Красной площади в Москве. Сегодня ночью Российская Федерация и Украина обменялись ракетно-дронными ударами. Кремль ударил баллистикой и шахедами, в частности, по Киеву. Есть пострадавшие и погибшие. А силы обороны по ряду предприятий российского военно-промышленного комплекса и аэродромам. Сегодня в студии будем говорить о том, зачем Россия и Украина обменялись ударами накануне 9 мая. Как США отнесутся к возможной атаке на российские объекты в дни так называемого перемирия. И возможно ли продолжение переговоров о мире после российского Дня Победы. С нами сегодня будут глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов и военный аналитик, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Плюс 38-095-151-95-05, напомню. Номер наших Вайбера и Телеграма, они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы и высказывайте свои мнения, если не находитесь в оккупации. Если находитесь на оккупированной России территории Украины, пользуйтесь специально разработанной нами анонимной формой. Ссылка в описании к этому видео. Там даже вы можете получить ответ. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео в Фейсбуке и в Ютубе. И не забудьте на нас подписаться в Ютубе, если еще не подписались. Если не хотите пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег, ставьте колокольчик. Сначала детально смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. По данным Deep State, российская армия продвинулась в Белогоровке. Также агрессор штурмовал в районе Часовьяра и Курдюмовки. Под атаками был Торецк и соседние села Дачная и Дружба. Покровск. Здесь силы обороны отбили 77 штурмов в таких точках. Между Покровском и Торецком, в сторону самого Покровска, на юг от Покровска, на запад от Покровска в сторону Днепропетровской области, на запад от Курахова. Юг Донецкой области. Противник штурмовал у Константинополя, Привольного, Ревнополя, Новоселки, Вильного поля, Шевченко, Новополя и Отрадного. Лиман Купинск. На Купинском участке было 3 атаки – пригород Купинска и на Песчановском выступе. Deep State сообщает о продвижении армии РФ у Каменки, на севере от Купинска, где противник образовал плацдарм на правом берегу реки Оскол. На Лиманском активность выше – 21 боестолкновение в районе Липового, Надии, Зеленого Гая, Риткодуба, Ямполевки, Торского, а также в направлении Нового Мира, Зеленой Долины и Колодязи.
На прохання нашого наступного гостя перейду на українську мову. Російські війська посилили удари по Костянтинівці. Вони застосовують керовані авіабомби, дрони на оптоволокні та артилерію. За даними проєкту Deep State, місто цілеспрямовано перетворюють на руїни, щоб паралізувати логістику Збройних сил України. Судячи з карти проєкту, окупанти знаходяться в 10 кілометрах від нього. Про те, що відбувається у місті, ми розпитаємо у Сергія Горбунова, голову Костянтинівської міської військової адміністрації. Пане Горбунов, вітаю вас.
Вітаю.
Розкажіть, будь ласка, опишіть, будь ласка, ситуацію в місті, ну, щоб зрозуміли люди, які знаходяться у відносному тилу, хоча зараз важко назвати якісь міста українські тилом, але Костянтинівка – це, ну, справді вже де-факто прифронтове місто. Що відбувається у вас?
Ситуація як в самому місті, так і по всій громаді дуже складна. Щоденно відбуваються обстріли з боку ворога. Тільки за останню добу по місту прилетіло більше 11 авіабомб. Це вже не кажучи за артилерію та дронові атаки. Як ми бачимо, це в основному зараз вже використовують дрони на оптоволокні. Також іншими безпілотними системами атакують город. Ворог не щадить ні житлову інфраструктуру, ні критичну інфраструктуру, гатить усюди. В місті залишається близько 9 тисяч людей. Товари першої необхідності є. Світло, газ, часткове водопостачання – все наявності, гуманітарна допомога надається, всі служби комунальні працюють, після кожного обстрілу, звісно, є руйнування дуже сильні. Одразу приступають до ремонту там комунальні всі служби. От така наразі не дуже гарна ситуація. Ворог вже дійшов до того, що навіть прицільно гатить у нас зранку. Навіть влучання було в машину швидкої медичної допомоги, яка виїхала на виклик. Там людині було погано, але, на жаль, її знищили. Слава Богу, екіпаж не постраждав.
Зараз можна бачити, що Росія посилила атаки шахедами на міста на Донбасі. Ви також це спостерігаєте, якщо раніше це були відносно тилові міста, а так, то це зараз Покровськ, Костянтинівка, Добропілля, Дружківка.
Ну, звісно, спостерігаємо, але ж ви розумієте, що наші населені пункти, селища деякі зруйновані вже вщент, а до міста достає дрони і артилерія, тому так буває і шахедні атаки на місто.
А коли оці обстріли посилилися, я так розумію, що тенденція зараз загострюється з обстрілами. Коли це почалося?
Це почалося з моменту повномасштабного вторгнення. І, як ви кажете, наші села завжди було практично на лінії фронту. Тому завдяки нашим Збройним силам України, силам оборони, і тісній співпраці з ними тримаємо ще лінію, тому щільні обстріли, мабуть, вже 2 роки, коли артилерія почала доставати до міста, і ви ж розумієте, що там ракету передбачити можна силами там повітряної тривоги, да, попередження, але артилерію та дрони дуже важко передбачити. Тому по місту навіть встановлені мобільні укриття, щоб люди могли сховатися при початку обстрілу.
Пане Горбунов, а що є цілями цих обстрілів регулярних? Чи є якась закономірність? Ну і головне питання, як ви думаєте, навіщо це все відбувається?
Закономірності зараз немає. Артилерію та й авіабомбами, ви ж розумієте, що знищують житловий фонд людей. Цілі окупантів, мабуть, знищити українську націю, тому що якщо розуміти, куди вони стріляють по цивільній інфраструктурі, по житлових будинках, де знаходяться, ви ж розумієте, люди похилого віку, в основному, які залишилися. Тому розказати, куди вони стріляють, дуже важко, бо немає якоїсь логіки, і чекати це від російських окупантів немає сенсу.
Ви сказали, що близько 9 тисяч людей залишаються в Костянтинівці. Чи є діти?
Дітей завдяки співпраці з обласною військовою адміністрацією, дякуючи силам поліції, білих янголів, вивезли усіх, але, на жаль, є такі, що були зафіксовані випадки повернення батьків з дітьми.
Тобто зараз є ймовірність того, що діти зараз під обстрілами в Костянтинівці?
Звісно, якщо є невідповідальні батьки, які там, розумієте, там завезли їх якимось чином, так, постійно, щоденно працюємо, і якщо виявляємо таких батьків з дітьми, одразу ж евакуюємо, бо в місті дуже небезпечно.
А яка у них мотивація у цих батьків?
Знаєте, хтось каже по-різному, це моя хата, я хочу дома бути, хоча ми розуміємо, що для дитини знаходитися в місті – це безглуздо, вона не може вийти навіть на вулицю, просто погуляти, побачити своїх там ровесників, діточок, ходити десь у школу, у садочок, да? Ну, тобто це знущання над дітьми, якщо є ще такі невідповідальні батьки, які намагаються повернути їх сюди, у місто.
Чи стали люди більше виїжджати, чи планувати виїзд з Костянтинівки, чи ми можемо очікувати, що оці 9 тисяч – це плюс-мінус ті, які залишаться до кінця в місті?
Знаєте, у людей мотивація різна, я вже казав, але ті, які тут залишаються, так, спостерігається більш-менш бажаючи на виїзд. Розумієте, що за 3 роки вже штаби працюють, все налагоджено, але більшість вже виїжджає, коли вже долітає до їх домівки, або її руйнують, або значно пошкоджують. Так, ми намагаємося після кожного обстрілу допомагати людям, закуповуємо, як і нам, матеріальний резерв, будівельні матеріали, і дякуючи донорам, ще довозять до нас, роздаємо людям, хоча б для консервації свого житлового фонду і критичної інфраструктури. Але люди деякі, і у кого ще там, знаєте, ціле житло, ні, я буду тут, все буде добре, всі ми віримо у Збройні Сили України та в Сили оборони, і що обов'язково настане перемога, і всі повернуться.
За вашими підрахунками, на скільки відсотків місто зруйноване?
Ну, ви знаєте, зараз пошкоджено дуже багато. Зруйноване, мабуть, вже відсотків 20-30.
Чи були вже спроби окупантів зайти безпосередньо в саме місто? Ну, можливо, якісь ДРГ намагалися проскочити?
Я ж вам вже відповів на це питання. Завдяки плідній співпраці з підрозділами, які боронять нашу рідну Костянтинівку, та допомозі один одному з тікої оборони міста, цього не відбувалося.
Ну і останнє питання, пане Горбунов. Багато військових аналітиків кажуть, що Костянтинівка цілком можливо стане наступною топ-ціллю агресора під час ймовірного наступу влітку цього року. Як ставитись до таких повідомлень? Навіщо агресору Костянтинівка? Ну і як налаштоване місто? Ну, коли чую про такі прогнози, я думаю, що люди там слідкують також.
Люди в це не вірять. Люди вірять в Збройні Сили України. А як до цього відношусь я, то більш щільна праця з силами оборони щодо цього недопущення і будівництва оборони.
Дуже дякую вам. Сергій Горбунов був з нами, голова Костянтинівської міської військової адміністрації. Дякую за ваш час. Ну и перейдем на самое горячее направление, Покровское. Здесь, несмотря на самое большое количество атак, силам обороны удалось стабилизировать фронт и местами даже перехватить инициативу. Об этом сообщил главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский. Мой коллега Егор Логинов побывал на этом направлении и узнал, какая там сейчас обстановка. Подробности ему рассказал Александр Карпюк, известный как Серж Марко, сержант 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем. Его бригада держит оборону на этом участке. Полный выпуск можно посмотреть здесь рядом, на канале Украинской службы Радио Свобода. Ну а сейчас короткий фрагмент.
Зараз, ну, по-перше, були перекинуті підрозділи дійсно боєздатні. Тобто, перше, оце щупальце, да, ця тентакля, яка рухалась у сторону Мирнограду і зупинила 38-ю бригаду морської піхоти з приданими підрозділами. Тобто, морпіхи, яких перекинули з Херсонського напрямку, дійсно дуже гарно все зробили. Тому що фронт падав, ну, майже півроку. І ось вони встали, тобто вони показали, що, в принципі, при нормальному підрозділі, нормальній координації, ти можеш тими засобами, що є, нормально, ефективно зупиняти навіть таку навалу. Тому що до цього просто якось з поганою координацією кидали на боєздатні підрозділи в ту тупку, вони заходили просто в окоп і уходили. І це було місяць за місяцем, і всі за цим дивились. Морпіхи показали, що, ну, отак можна. Тобто не такий страшний ворог, як розповідають. Просто треба працювати. І морпіхи це зробили. Тому ворог зосередився на інших напрямках. Вони ж як таракани. Тобто вони давлять, розуміють, що там втрати, ну, забагаті. Вони раз кудись стараються переналаштувати свій штурмовий потенціал і вибирають, ну, здебільшого якісь небоєздатні підрозділи, вони знають, де яка бригада в нас стоїть на лінії, і зосереджують зусилля вже там. Тільки ти пропускаєш їх, вони все, вони починають розбігатися, заходити в фланги вже сусідам, лінія там починає знову обвалюватись, тобто це їх стратегія. Це наше командування розуміло і над цим працювало. Тобто воно тушило пожари на кожній такій ділянці. І з часом таких ділянок становилось просто все менше. І тому воно починалось зупинятися. Це не означає, що ми там десь не втрачаємо якусь посадку. Тобто це війна. Десь там дронами вибили посадку, люди відійшли, ті зайшли. Десь ще щось сталося, десь там якась помилка, тобто це війна. Але і ми теж на деяких ділянках там контратакуємо, збиваємо наступальний темп, заставляємо ворога теж перекидувати вже засоби не туди, куди вони планували, тобто вже починається якась позиційна гра. Якщо вона буде, скажімо так, реалізована правильно, то ми Покровську тримаємо.
Чи зменшилась саме кількість оцих піхотних наступів, піхотних атак, штурмів м'ясних на Покровському напрямку?
Все ж таки Покровський, він був лідером, мабуть, по кількості штурмів. Там на якийсь час вирвалась Курська область, але там такий довгий стиглий час. Все ж таки лідер це був Покровський напрям. І він же і був лідером по знищеному особовому складу і засобам весь цей час.
Так, сегодня днем спикер Путина Песков заявил, что инициатива России по одностороннему прекращению огня остается в силе. Позиция РФ по перемирию хорошо известна, все указания даны, никаких новых указаний нет, сказал он. Напомню, что до анонсированного Кремлем трехдневного так называемого перемирия остается чуть более 6 часов, оно должно стартовать в ночь, 7 на 8 мая. Украина же до сих пор не ответила однозначно на это предложение Кремля. Украинский МИД призвал к 30-дневному прекращению огня, а президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не гарантирует представителям других стран безопасность во время проведения парада 9 мая в Москве. Накануне этого, сегодня ночью, Российская Федерация и Украина обменялись ракетно-дронными ударами. Кремль ударил баллистикой и шахедами. В частности, по Киеву есть погибшие и пострадавшие, а силы обороны по ряду предприятий российского военно-промышленного комплекса и аэродромом. Интересно, что Кит Келлок, спецпредставитель администрации американской по Украине, назвал абсурдом кремлевское перемирие, предложение на 3 дня. А президент США Дональд Трамп сказал, что это очень много по сравнению с однодневным перемирием, которое 30-часовым, прошу прощения, которое было на Пасху. С нами военный аналитик, директор Центра исследования армии и конверсии разоружения Валентин Бадрак. Валентин, здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день, рад быть приглашенным к вам на эфир.
Валентин, такая уникальная ситуация сейчас сложилась. Кремль во второй раз предлагает такое краткосрочное перемирие. И есть опыт вот этого перемирия у украинской стороны. Большинство украинских военных скептически относятся к нему. Вчера в нашем эфире рассказывал военный, что не было затишья на Новопавловском фронте, не было никакого затишья. Более того, оккупанты подходят поближе, обустраивают новые позиции, а украинские военные не могут им отвечать, потому что они с белым флагом и так далее. Как вы думаете, что будет сегодня ночью после 0 часов? Отказалась ли Украина уже де-факто от этого перемирия? Как США, они присылают такие противоречивые сигналы, да, отнесутся к возможным ударам по Москве, по Крымскому мосту, по другим объектам на территории Российской Федерации во время этого так называемого перемирия? Действительно интересно, что будет сегодня после 12 часов ночи, не скажете?
Во-первых, очень важно, что Украина не играет по правилам Москвы сейчас. Это очень важно. И та риторика, которая сегодня звучит от Трампа, она такая же противоречивая, как и была в ней. Ничего не, как это сказать, не есть ничего однозначного. И то Трамп демонстрирует, что он разозлился на Путина, то он, наоборот, опять говорит, что он будет вооружать Украину. То есть здесь ситуация такая, что не вызывает четкого понимания, эта двусмысленность, она определяется, она создает зону неопределенности. Uh-huh. Единственный очень определенный момент в этой ситуации, и на мой взгляд, он достаточно интересный, это приглашение к посредничеству Эрдогана, президента Турции. И в этой связи сразу многие аналитики сразу вспомнили, как Эрдоган в 2015 году поссорился с Путиным, сбил самолет Су-24 в зоне над небом Турции. И о том, что Эрдоган сейчас очень может использовать эту ситуацию, безусловно, для себя, для политического роста. Во-первых, Эрдоган заявляет, что турецкая армия практически единственная боеспособная в НАТО. А во-вторых, Эрдоган говорит, что европейский НАТО сам не выстоит. И уже Эрдоган проникает, Турция проникает в ряд государств, налаживает там производство, переносит туда некоторые заводы по производству там боеприпасов. И это очень такая интересная тенденция. Летом этого года должен заработать завод в Украине турецкий. А это уже тоже часть интересов Турции, таких глобальных, на большое. Я думаю, что этот фактор достаточно интересный с точки зрения перспектив войны на 25-й год. То, что Путин будет играть и затягивать ситуацию, это в этом нет сомнения. И если раньше я полагал, что где-то на уровне саммита в конце июня 25-го года, в саммите НАТО, может что-то проясниться в отношении четкости позиции США, то сейчас я вижу, что даже эта веха может оказаться, ну, как бы безотносительной, то есть без какого-то результата. Потому что тот факт, что Трамп отказался от участия в Большой двадцатке, это одно из свидетельств того, что Трамп готов к продолжению изоляционистской политики, но где сейчас наибольшая опасность для Трампа? Наибольшая опасность – это как раз в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И там вот те предупреждения, которые звучали буквально несколько дней назад о том, что Китай беспрецедентно себя ведет, ну, говоря простым языком, наглеет, как бы, да, там, и вокруг Филиппин проблема серьезная. Но и то, что туда США перебрасывают и новейшие системы микроволнового оружия, и системы «Тайфун» туда были переброшены, те, на которые, кстати, рассчитывала Украина. Это системы «Тайфун» 2018 года разработки, наземные пусковые установки, которые оперируют томагавками и ракетами зенитными «Стандарт Миссайл» 6-й версии. Вот это все сейчас очень обостряется вся ситуация. Но Трамп делает вид, что он не понимает взаимосвязи между позиции Европы, позицией самого Китая, ситуации вокруг Украины и ситуации, связанной с игрой здесь Кремля. Я думаю, что все равно одна из глобальных позиций – это то, что фронт, по сути, застопорился и будет стопориться дальше. Я хочу тут вспомнить слова авторитетного военного сегодняшнего Роберта Броуди, это Плахтахи Мадьяра. Сейчас он уже комбриг. В течение 24-го года они прошли фактически от роты до бригады трансформацию. И он предупреждает о том, что будет зона такая, kill zone, на 40 километров. А причина простая. С обеих сторон усиливается роль именно беспилотных систем. Если беспилотные системы, ну, война беспилотная де-факто зафиксирована с осени 23-го года, и она с переменным успехом то переходит в комбинированную, то опять увеличивается доля действий именно беспилотников, то сейчас беспилотники настолько стали весомыми, что даже артиллерию, как бы последний как бы бастион вооружений, такой непохитный, да, как мы говорим, и то сейчас зашатался. И здесь много причин. И стоимость артиллерийских систем, да, ну, к примеру, немецкие артсистемы современные стоят от 11 до 17 миллионов евро. Я имею в виду панцергаубицы и РСХ. Скажем, французские «Цезари» стоят сегодня не менее 6 миллионов евро. Украинские «Богданы» стоят до 2,5-3 миллиона. Боеприпасы сегодня уже артиллерийские стоят более 8 тысяч евро, европейские боеприпасы. В результате дроны вытесняют все это. И хочу напомнить замечательную статью выступление нашего бывшего главкома Залужного в Британии во время заседания Руси, такого аналитического центра, где он прямо сказал уже, что такие вещи, как вертолеты и танки, они вообще стали неактуальными. И сейчас вообще непонятно, зачем, условно говоря, Чехия заказывает 77 новых танков «Леопард», а Польша покупает 250 новых «Абрамсов». Потому что «Леопарды» чешские обойдутся Чехии в 2 миллиарда долларов. А за 2 миллиона долларов будут стоить те дроны, которые убьют эти все «Леопарды».
Да, Валентин, мы обсуждали вот это выступление, да, и колонку, которую опубликовал в «Украинской правде», да. Валентин Залужный, бывший главком. Валентин, чего ждете в ближайшие 3 дня?
Да, главный ваш вопрос, я на него так и не ответил. В ближайшие 3 дня я рассчитываю, что Украина не пойдет на поводу. Но не думаю, что правильными будут цели поражения именно Москвы в этот момент. Во-первых, потому что туда стянуто беспрецедентное количество ПВО, и таким образом обнажились другие участки, которые могут для Украины оказаться более выгодными целями. И очень важно, чтобы Украина продолжала демонстрацию уничтожения именно военных целей, военной инфраструктуры, и таким образом действовала. Но где-то глубоко внутри, конечно, было бы неплохо, да, увидеть удар, в том числе и по параду по Москве. Но думаю, что это маловероятно.
Валентин, было бы неплохо, если бы гости не долетели до парада. Мы сейчас стоят очень многие аэропорты.
Да, кстати, это, кстати, тоже очень отменная, я бы сказал, филигранная игра сил обороны по поводу того, чтобы блокировать все российские, московские аэропорты, чтобы туда не попали эти гости из-за того, чтобы они не могли принимать. И недавно демонстрировались еще все новые беспилотники. Хочу вот вспомнить буквально пару дней назад. Это вот PD-1, который уже 120 килограммов и на 1600 километров. То есть идет динамика увеличения дипстрайк и возможности по боевой части. Выдержало бы только вот количество, да, производств, потому что понятно, что пробить систему противоракетной, противовоздушной обороны, особенно в московском регионе, очень трудно, ведь Москва и Подмосковье – это противоракетный регион номер один со времен Советского Союза. Поэтому он изначально был подготовлен, ну, на порядок лучше, чем все другие регионы. Поэтому я тут и думаю о сопоставлении, как бы, эффективность и усилия, то есть приложенные усилия и эффективность достижений результата.
Валентин, если будут нанесены эти удары, США как отреагируют, как вы думаете, или никак? Трамп сделает вид, что не заметил.
Сейчас ситуация очень интересная. Она такова, что нам становится все более все равно, как Трамп отреагирует. Для нас сегодня становится наиболее важной это Европа. Как отреагирует Европа? А Европа, мы видим, даже по блокированию воздушного пространства для Вучича, мы видим, что Европа реагирует адекватно. И для нас будет наиболее важно, сейчас уже говорят совершенно серьезно о возможности создания некой такой дуги даже, да, ее называют даже дугой, хотя, ну, пускай это будет полоса безопасности, в которой могут участвовать Турция, Украина, Польша, например. Кстати, обращаю внимание на то, что Мерц после Парижа сразу свой визит направляет именно в Варшаву. Очень показательно. Потому что Варшава, как, с одной стороны, как политический и военный форпост Соединенных Штатов, начинает перебирать на себя, действительно, напомню, в конце 23-го года издание «Политика» назвало Польшу «New Superpower of Europe», то есть новая мощная сила в Европе. И сейчас вот эти вот новое объединение, я не говорю за пределами НАТО, я понимаю, что, используя вот эту слабость НАТО, Эрдоган рвется в Евросоюз, это понятно, и рвется решить свои задачи, в том числе внутриполитические задачи в Турции. Но ситуация выглядит таким образом, что континент, Европа и, будем говорить, прилежащие государства, да, там и Северная, и Британия, становятся все более решительными. Решительными становятся не потому, что так им хочется защитить Украину, а решительными, потому что выхода нет. И вот сейчас, если присоединиться к этому, будем говорить так, к военному противостоянию, к блокированию России, присоединиться Турция, может выйти очень серьезная вещь. А следующий момент. Хочу снова обратить внимание. Очень важно то, что Киев официальный призвал сегодня внедрить эмбарго нефтяное в момент падения цен на нефть. Это было бы вообще идеальным способом давления на Кремль, потому что как только Россия начнет продавать нефть по себестоимости, а это менее 50 долларов за баррель, дела Кремля пойдут резко вниз, очень резко вниз. И я думаю, что Трамп это очень хорошо понимает. И он сейчас, в принципе, на растяжке. Чем жестче будет Европа, чем жестче будет Китай, как ни странно, да, а Европа готова на сотрудничество с Китаем, и в начале июня запланирована большая, будем говорить так, беседа, да, в кавычках, с Китаем по поводу реанимации экономического сотрудничества. А ведь весь 24-й год Европа вела торговую войну с Китаем. И если сейчас Европа, Евросоюз изменит политику свою, ну, я думаю, что позиции Трампа очень сильно пошатнутся. Я думаю, что будет очень нехорошая ситуация для него. И поэтому, я думаю, что он и поэтому такой, ну, говоря таким простым языком, дерганный, да, он не дает обнадеживающих намеков ни в одну, ни в другую сторону. Он как будто бы внутренне хочет выполнить какие-то обещания Путину, и как будто бы одновременно понимает, что он оказался в определенной ловушке. И эта ловушка, кстати, она не только сугубо экономическая. Ведь сейчас мы видим беспрецедентное увеличение объемов производства американских военных компаний. Я только напомню пару вещей. Lockheed Martin увеличил до 400 ракет новых ПРСМ в год производства. 500 ракет выпустил для Patriot. Сегодня очень серьезное развитие производства идет и по Хаймарсам, и по всем. И на этом фоне, если продолжится европейская отстраненность от американского оружия, ну, акции этих американских компаний поползут вниз. И это, а сейчас такие есть намеки. Целый ряд государств во главе с Германией переходят на Европалс вместо Хаймарса. Франция делает свою баллистическую ракету и свой Хаймарс. В Испании уже почти готов завод по выпуску ракет для ракет уже не американского происхождения для Хаймарс.
Валентин, поджимает у нас время. Я вас хотел один еще вопрос задать. Буквально полторы минутки у нас с вами. А ну вот Путин как отреагирует на вот такое, ну, наглость со стороны киевского режима, как он говорит, игнорирование этого перемирия. Там появились уже вбросы, что Орешника может по Киеву ударить. Как думаете, будет ли какая-то реакция такая нервная?
Путин очень надеется показаться красивым перед своим партнером Си Цзиньпином. Это самое главное для него. Но орешник или не орешник, конечно, российских ударов нам придется ждать. И мы их видим каждый день. Но война в течение последних 2 месяцев стала в разы ожесточеннее. И уничтожение населения мирного стало в разы больше со стороны России. Поэтому для нас это становится настолько понятным, что ситуация скоро станет, вылезет в лозунг. Или мы выживем, или мы все умрем. То есть выживем, именно победим. Или мы выживем, победив этот злочинный, да, этот преступный режим Путина и уничтожим самого этого диктатора, преступника, любыми путями, экономическим удушьем, технологическим удушьем или военным путем. Ну, или нам предстоит быть загубленными.
Давайте, тут, да, не рассматривать этот вопрос. Давайте выживать. Валентин, спасибо большое, как
я
обычно.
Я тоже так думаю.
Будем неделю думать над тем, о чем с вами поговорили. Спасибо большое, было очень интересно. Валентин Бодрак, директор Центра исследования армии и конверсии разоружения, был вместе с нами, военный аналитик. Ну и вчера между Украиной и Россией состоялся обмен. Домой вернулось 205 украинских защитников. Их встречали родные, друзья, побратимы и семьи тех военных, которые считаются пропавшими без вести. Как это было? Видели мои коллеги.
Безвісті зникли, я побачив, мене задушили. Просто я додому вернувся, хлопці сидять, дуже багато наших хлопців, дуже багато.
Все, мамо, я вдома, в мене все добре, я здоровий, живий. Дякую, що про мене не забули, дякую.
Ми чекаємо на брата, сьогодні його обміняли, він вже є у списках. Сьогодні чекаємо, приїхали дуже раді. 2 його дня народження прийшло у полоні, тому це буде його перший торт за 2 роки, який він задує.
Я вдома.
Моя сестра, найдорожча моя людина.
Скільки ви не бачились?
Півтора року.
Півтора роки. Ну, вітаємо вдома. Ура! Ура! Днем народження!
Дякую.
Братан, здорово!
Я дуже скучала.
Очень скучала, боже мой.
Олечка, сонечко, я живий здоровий, для України. Сонце, пачки, я люблю тебе, сонце. Внукам приветик, Поліночку поцілуй, Данілка. Все, сонечко, не плач.
3 роки повернули сюди, які вас відчуття?
Не можу навіть передати. Неочікувано, я би навіть сказав.
От які ваші перші плани після повернення? Можливо, ви думали, що...
Ну, зараз у мене перший план – своє здоров'я встановити, побачити свою жену з дочкою, а потім там вже буду по состоянию смотреть, що, як і далі.
Дуже раз у мене буде.
Я ще в февралі,
Спочатку над нами знущались, мене повні катували десь часов 8, електрошокерами втопили мене в мішку на голові. Там, коротше, ну, важко споминати. А так жили в камері, там, кормили плюс-мінус нормально. Там є така ситуація. Там,
це Буфі, так?
Так, так. Там, де добре кормять, там б'ють.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше, как обычно, можете найти в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг». Вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь. Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые яркие и оперативные новости. Ссылка в описании к этому видео. Через соцсети можете связаться с нашим проектом. Также можете связаться через почту, через наши телеграм и вайбер. Они работают в текстовом режиме. Или через анонимную форму, разработанную специально для жителей оккупированных территорий. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео, где бы вы нас не смотрели. Ну и не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Спасибо еще раз, что были с нами. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.